сейчас послушали голос Павла Александра, я думаю, что вот сейчас настал тот самый момент, когда имеет смысл вспомнить о живом. На самом деле, это я вот готовилась к этому выступлению Павла Александра. Сейчас здесь будет показываться фотография, а я буду вам так немножко рассказывать. Вы знаете, у меня очень разные люди. Я знала и очень много, как мне сейчас кажется. Вот я беру, память так интересно устроена, что это как альбом. Да, и ты перелистываешь какие-то страницы тебе очень ясны, какие-то на каких-то страницах, какие-то записи, которые очень трудно читаются и плохо вспоминаются. Но вот все, что связано с Аллой Александровной, оно очень яркое. Оно очень яркое и какое-то очень спокойное. Вот несмотря на всю ее долгую жизнь, а прожила Алла Александровна 90 лет. Она погибла на 91-м году жизни. Она была долгожительной, что довольно редко по нашему времени. И я все время задавала себе вопрос, ну вот что ей помогало так долго, так счастливо жить, несмотря на все трудности, которые выпали на нее. И вот уже потом я постепенно находила этот вопрос. Она сама, я ей не задавала таких вопросов, она сама, в общем, как бы отвечала всем своим существом, потому что я наблюдала, например, ее жизнь. Вот самая первая страничка моих воспоминаний, она будет вот посвящена тому, какой был быт Аллы Александровны. Да, вот, во-первых, он был невероятно простым. Я сейчас, ну, у нее было очень, в квартире у нее было очень мало вещей, например, да? Но они были так организованы, так расставлены, что, во-первых, все дышало каким-то уютом, да, причем уютом не просто вот бытовым таким, да, вот гармоничным, а какой-то внутренней гармонии, которая передавала красоту ее. Дарила и сохраняла. У нее было очень много цветов, которые она любила, которые она знала, и с которыми, по-моему, она разговаривала. Или они даже с ней разговаривали. Так, наверное, было бы более точно. Вот то, что у нее было мало вещей, создавало удивительный простор. Простор человеческого общения. С ней было так легко общаться. И она так легко откликалась на все живые, самые животрепещущие проблемы, которые, казалось бы, ей были бы непонятны, потому что она была человеком другого времени. Но, тем не менее, она была с нами. Она рассказывала о своих родителях и о семье Добровых так, как будто бы они вчера расстались. И они вообще не умирали. То есть вот не было этих лет. Она очень редко вспоминала о своей лагерной жизни. Очень редко и очень светло. Потому что она чувствовала, что то, что ей выпало на долю, было необходимо. И что она несла этот долг, вот ей поручили это, и она это несла вместе, так сказать, со всеми тянами. Она всегда рассказывала какие-то такие интересные вещи, что можно было подумать, что это и не лагерь, и не тюрьма, а вот что-то необыкновенно яркое. Ну вот она, например, она это записывала, когда работала в своей книжке «Плавание небесному Кремлю», это первая редакция ее воспоминаний. Вот она там вспоминает о том, как она боялась лошадей, очень боялась лошадей, да? И тем не менее ее заставили вести какого-то начальника на станцию, и как она с этой лошадью справилась в конечном итоге, поняв, почувствовав эту лошадь, да? И предоставив ей возможность вот пройти по кромочке, по самому опасному месту, не, так сказать, не навязывая своей воли, а слушаясь, наоборот, лошадь. Да? И что под конец они подружились, но она все равно боялась. И только тогда, когда она побывала в Монголии, она перестала бояться лошадей, а монголы очень любили Алану Саму. И она увидела праздник 10 000 коней, вот тогда она все поняла про лошадей, и совершенно она с ними подружилась, она перестала их бояться и даже их, по-моему, рисовала, потому что она привезла из Монголии очень много интересных, самых интересных рисунков. Вот эта внутренняя гармония и красота и любовь, она сохранила ей вот это самое долголетие. Я в этом убеждена до сих пор. Причем она сохранила ее открытость каждому человеку, который приходил. Ну, я не буду сейчас говорить о том, так сказать, что было в результате, я хочу сказать, просто подчеркнуть вот этот вот ее особенный характер, особенную открытость навстречу другому, вот эту самоотдачу, которая тоже сохраняла ей жизнь, здоровье, работоспособность, которая, наверное, была дана ей для того, чтобы она донесла до нас и творчество Даниила Андреева, а перед теми людьми, которые когда-то запрещали его, она должна была отстоять его право на присутствие в русской литературе, в русской советской литературе 20 века. Это очень непросто. Это очень непросто. И она это кто? Это вот первая такая страничка, да, красота ее быта. Завершая ее, я, пожалуй, скажу о том, что, знаете, что вот сейчас выставка идет очень интересная в школе акварели у Сергея Андреяки. Это выставка Аркадия Пластова. А Аркадий Пластов очень много иллюстрировал Пушкина, британскую революцию. И вот у него там есть иллюстрация, ну, к такому небольшому фрагментику, где Василиса Егоровна и ее супруг, начальник гарнизона, не помню сейчас как, запомнил, как его звали, значит, они сидят и разговаривают. И вот в комнате такой же простор. Вот это точно то, что я просто пришла, посмотрела на эту картину, картина очень хорошая, и это точная вот копия вот того смысла, бытовой жизни и бытовой организации быта, которая была, так сказать, характерна и которая была, вот я наблюдала у Алекса, ничего лишнего. И все для того, чтобы можно было свободно общаться с другим человеком. Это самое главное. Ну, вот вторая страничка моих воспоминаний, это, наверное, ее выступление. Вот ее отношение к тем выступлениям, которые у нее были. А она выступала в разных местах. Она выступала, во-первых, перед школьниками. Во-вторых, она выступала на телевидении, очень много выступала на телевидении. И это был очень интересный опыт для нее, которым она, например, со мной, мы с ней обсуждали этот опыт. И это ее чтение. Вот ее вообще умение чувствовать стихи, чувствовать не просто их ритм, слово, а чувствовать внутренний стержень стихотворения, нести, доносить этот, так сказать, вот, смысл этого стихотворения до слушателя. Но самое интересное, это, конечно, то, как она, как реагировали на ее выступление. Вот я никогда не забуду, как. Ну, чуть ли не в последние дни она рассказывала, когда она выступала перед школьниками, потому что ее приглашали поступать в школу. Да. А ее вид, ее открытость и вот ее необыкновенность совершенно, такая радость вот от пережитой жизни, от обретенного опыта и от обретенного смысла жизни на самом деле. Она ее переполняла, и она, наверное, одаривала этим. Слушайте. И к ней тянулись. К ней тянулись самыми разными вопросами. И вот, причем молодые люди доверяли ей чуть ли не сразу же, самые свои сокровенные тайны. А она очень много рассказывала, особенно детям, она рассказывала об их отношениях с Даниилом Леонидовичем, об их любви, о той разлуке, которая выпала им на долю, и о том, как они сохранили это чувство, несмотря на все выпавшие страдания. Да? И что эти страдания... И вообще у нее была позиция такая, что нет несчастливой любви, не бывает. Любовь, если это любовь, она не может быть несчастной, говорила она мне все. Не бывает несчастливой любви. И вот она рассказывала однажды, как к ней подошел молодой человек, да, и стал ей рассказывать вот о несчастье, буквально о несчастье, которое случилось в ее жизни, в его жизни, да, что вот он влюбил девушку, а девушка потом обратил внимание на какого-то другого молодого человека, и он не знает, что делать. Он не знает, что делать. И это действительно так, потому что люди действительно не знают, а что делать. Вот что, и он ей со всей откровенностью говорит, я хочу, но молодой человек, там 10-11 лет, я хочу его убить. На полном серьезе. Причем это же чувство, это очень понятно. Да, вот он любит, он полюбил впервые, если человек полюбил впервые в жизни, то это, конечно, если она ушла к другому, то это точно надо убивать. А она, значит, смотрит и говорит, ну зачем убивать, боже мой, может, надо дать морду ему. И он сразу успокоился, он понял, что это надо делать. И вот она так могла совершенно спокойно, просто подойти к каким-то очень серьезным вещам. И тем самым выводить человека вот из какого-то ступора незнания, как правильно или как нужно поступить. Вот ее отношение к любви, конечно, было уникальным, удивительным, потому что она чувствовала искренность этого чувства, да? И прекрасно понимала, как правильно ей надо общаться, да, вот с человеком для того, чтобы, так сказать, донести до него, так сказать, или свою мысль, или наоборот какие-то свои чувства. Это большое искусство, как я всегда говорила. Надо уметь щебетать. И вот это вот щебетание вот из, так сказать, из глаз и из уст вот этой уже немолодой и с морщинами, такими беленными сединами. Она никогда не красилась, она всегда была верна своей седине. Женщины с необыкновенно чистыми глазами, вот это, наверное, и было той самой небесной любовью, да, которую она принесла через всю жизнь. А выступать ей действительно пришлось везде. И даже в тюрьме, во Владимирской тюрьме, куда она специально приезжала и читала стихи перед уголовником из той камеры, или находясь рядом с той камерой, где сидел Андрей. И вот очень интересно было, как она реагировала. То есть был какой-то период, когда Алла Александровна очень, очень много выступала по телевидению. И я ей все время говорила, ну, Александровна, вот, ну, как-то это телевидение, как-то это странно. Там. Ну, тогда это, так сказать, как вы не боитесь. Там. Он говорит, да нет, да что ты? Нет, ни в коем случае. Наоборот, это очень интересно. Это очень интересно, потому что телевизионная техника что-то такое видит и открывает человеке, что если ты ей не сопротивляешься, если ты не находишь вот этого внутреннего своего я, внутреннего состояния души, то это тебя полностью просто вот размазывает по стенке. А если ты несешь это, то телевидение необыкновенно интересно, глубоко и серьезно и дает возможность общению, так сказать, со многими людьми. Поэтому я всегда, она очень готовилась к любым телевизионным передачам, любым съемкам. Причем очень тщательно готовилась, очень себя берегла, цитировала, даже репетировала стихи, что с ней, в общем, случалось довольно часто, потому что она уже когда ослепла, она работала очень много с магнитофоном. И вот эта вот техника, которую она знала на ощупь, она же была слепа, да? И она знала ее на ощупь и всегда очень точно и очень правильно. Ну, находила те кнопочки, которые нужно нажать для того, чтобы все услышать. Очень часто ей начитывали просто стихи, а она с этого магнитофона учила, и уже слепая выступала там, куда ее звали. Ну и вот это была, конечно, необыкновенная женщина-рыцарь. И у нас есть общая знакомая, замечательная поэтесса, поэт и писатель Лариса Патракова. Я взяла ее книжечку. Сейчас, одну секундочку найду. Взяла ее книжку для того, чтобы прочитать небольшой фрагмент, который она посвятила тоже своим воспоминаниям о Павле Александре. Она очень просила меня об этом. И я, пожалуй, на этом завершу, потому что вот этот небольшой отрывок из Ларисиного посвящения Алла Александровна, наверное, очень удачно завершит мои воспоминания. Рыцарь-женщина Алла Андреева. Я знаю рыцаря-женщину. У нее прямая, несгибаемая спина. Большие сильные руки, на ее прекрасном лице голубые, давно не видящие глаза. Идет она легко, быстро, почти бежит, не касаясь земли. И одни дышащее время, все 90 лет ее земной жизни, пытается опалить ее белую рыцарскую мантию. Она служит великому поэту. И так же, как у него, в ее сердце безупречная любовь ко Христу и к России. Но чтобы свершилось все до конца, чтобы помочь Навне и Яросвету, помочь всем нам и уже никогда не разлучаться с поэтом, рыцарю, женщине, надо было перейти огненную реку. И шагнула она в огненный поток у меня на глазах, и содрогнулась душа моя, и возопила к Богу: зачем то, Господи? И был мне ответ через апостола Марка. Подозвав учеников своих, Иисус сказал мне: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех сокровищницу. А через несколько мгновений грянул хор: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим по гробу живой. Да. И каждое слово открывалось для рыцаря женщин своим глубинным, прямым смыслом. Душа ее, омытая огнем, ликовала сонмом ангела. И только мой ангел плакал, уронив голову мне в колени. Ночь с 6 на 7 мая 2005 года поезд Москва. Алла Александровна в это время погибла. Ее отпевали в храме Приходьковской больницы. Пришли все, кто ее знал и помнил. И даже монголы, которые стояли отдельно от всех.
не участвовала в служении,
ибо ее путешествие в Монголию казалось одним из самых ярких эпизодов ее биографии. И была она там по настоянию и по велению долга, потому что Даниил Леонидович мечтал побывать в Монголии много-много лет. И когда ее монголы спрашивали, что вас привело в Монголию, она отвечала, что я здесь за своего мужа, то это вызывало необыкновенное уважение. Алла Александровна была женщиной, рыцарем, наделенным необыкновенным чувством долга. И это был сам
теперь на диске сочельник.
Сейчас сочельник. Мы послушаем.
Плечи смолкли под дети. Все ушли. Мы одни. Мы вдвоем. Мы живые созвездия, как блаженное детство дождем. Пахнет воском и боровом, белизна из ростов горяча. И над хвойным убором за свечой расцветает свеча, и от теплого тока закачались, танцуя шары, там, на ветках высоко, вечной сказки цветы и миры, а на белую скатерть, на украшенный праздничный стол, смотрит вечная Матерь и мерцает ее ореол. И небесной невесте две последних прекрасных свечи. Да горят они вместе, неразрывные свечи, только вместе, о, вместе, в угасании и в том, что за ним. Божий знак в этой вести нам, затерянным, горьким двоим.